Приветствую, братья и сестры. Я прочитаю текст Священного Писания из послания к Фессалоникийцам. Первое послание к Фессалоникийской церкви, 3 глава, 2 стих. «И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божьего, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Друзья, когда я лично приезжаю на общение по благовестию, подобно вашему общению, думаю, что и вы, когда приезжаете на подобного рода общение, то вы ожидаете здесь услышать наставления и ожидаете услышать практические примеры или практические советы, которые вы можете использовать в своей жизни для того, чтобы дело служения благовестия совершалось лучше. Ну вот, например, я сидел и слушал проповедь брата о том, что в церкви должно быть, или беседа брата о том, что в церкви должно быть труд с глухонемыми, и мне пришло в голову мысль, я даже записал свои тетрадки, что вот у нас есть один брат, он глухонемой, его зовут Олег, и когда я приеду, я попрошу Олега: «Олег, давай я тебе дам диски вот с этими проповедями, и мы объявление сделаем в газете. Все глухие, кто хочет получить бесплатно диски с беседами, можете позвонить по такому, или написать по такому телефону». Вот у меня мысль такая, хорошая мысль, не очень хорошая, я не знаю еще, надо будет обсудить. Вот, но она пришла в голову. И я думаю, что этот семинар вот лично для меня уже был полезен, потому что вот мысль вот развивать служение в церкви среди глухонемых – это очень хорошая мысль. Слава Богу, я очень рад за это. Друзья, то есть, когда мы уезжаем, ценно, когда мы какие-то практические вещи уносим с этого семинара. Друзья, но кроме практических вот таких вот действий, которые мы можем завтра сделать, послезавтра сделать, или сегодня даже вечером реализовать в нашей жизни, в нашей церкви, это называется тактика, да? Есть некие стратегические вопросы. То есть вопросы, которые нельзя решить быстро очень, которые решаются в течение нескольких лет или десятилетий. Это направления такие. Но эти направления дают огромный эффект в будущем. Вот как раз о чем-то подобном я хочу сегодня поговорить. Друзья, а когда-то Наполеон, император французский, посмотрел на карту мира, увидел на этой карте огромную страну, Китай, такая огромная страна, огромная территория, и он говорит своим вот, окружающим его людям, он говорит: «Видите, это спящий дракон, но когда-нибудь он проснется, и его уже нельзя будет остановить». Вы знаете, друзья, вот вспомнил этот пример, я подумал, вот в наших церквах есть такой спящий, ну, может, дракон не очень хорошее слово, да? Друзья, это наши с вами дети, это огромный потенциал, огромная такая масса людей, это сила такая, которая вот вырастет, проснется, наберет свою мощь, и уже их никто не остановит, да? Только вот вопрос, в каком направлении они будут двигаться. И тогда Наполеон сказал еще фразу: «И горе тому, кто станет врагом этой стране в то время, когда проснется эта страна». Ну, в то время Китай еще был в спящем состоянии, сейчас они более-менее уже так проснулись, да? Друзья, вот к чему я это говорю? В наших церквах есть дети, и мне предложили тему, которая озвучена так: как взрастить в наших церквах благовестников из подрастающего поколения? Потому что действительно пройдет 10 лет. Тем, кому сейчас 10, через 10 лет будет, ну, соответственно, 20, да? Кому сейчас 12, будет 22. Друзья, это самый сильный возраст, когда у людей масса энергии. Они еще не обременены большими семьями или вообще семьями, да? Друзья, когда у них еще много свежих мыслей и идей. И, к сожалению, к огромному, мы видим, что сейчас много молодых людей, которые 10 лет назад были детьми, а сейчас они молодые люди, они прилагают огромное количество усилий. Они проснулись, у них масса энергии, друзья, они двигают огромные вопросы. Но эти вопросы, к сожалению, лежат вне интересов церкви. Это бизнес, это какие-то мысли какие-то, очень многие, друзья, сил на это уходят. Но они эту энергию не вкладывают в церковь. Ну, я не говорю про всех, конечно, но есть такая тенденция. Друзья, вот у нас вопрос. Что нам сделать сейчас, чтобы через 10 лет вот наши дети, они выросли благовестниками. Как в них взрастить тружеников? Почему я этот текст прочитал, который прочитал? Потому что здесь сказано про Тимофея. «И послали Тимофея, друзья, брата и служителя, и сотрудника нашего в благовествование». Друзья, Тимофей – это та личность, которая фактически росла вместе с нами на страницах Священного Писания. Мы находим его ребенком, точнее, описание, когда он был ребенком, находим его покаяние, находим его призвание, находим его служение с Павлом, находим, когда он уже стал отдельно от Павла, сотрудником Павла. То есть фактически это человек, который вот на наших глазах вот вырос и стал великим благовестником и очень хорошим служителем Божьим. И на его примере можно просмотреть, что же нужно сделать для того, чтобы человек действительно вырос и стал тружеником, стал благовестником. И Тимофей яркий тому пример, друзья. Не только Тимофей. Недавно в нашем крае была проповедь хорошая, мне понравилась, о Марке. Марк – это человек, который тоже стал евангелистом. Посмотрите, евангелист Марк написал Евангелие. Но если посмотреть на его жизнь, мы увидим, что это человек, который не сразу стал хорошим таким, добрым человеком, в смысле верным сотрудником. Это человек, который, от которого даже Павел одно время отказался. Не надо мне такой, да, вот пусть он останется, я не пойду с ним на служение. Но какие-то работы с ним были проведены. С ним Варнава работал, в его доме собрание совершалось, он с Петром подружился. Друзья, и вот что-то произошло в его жизни, какой-то труд, что-то, как-то церковь, какую-то работу с ним производила, друзья. И в конечном итоге вот этот Марк, который вначале был таким слабохарактерным, испугался трудностей, отстал от служения и так далее, а потом прошло время, он Евангелие написал. Евангелие, через которое до сих пор люди каются. Это стал великий евангелист, великий благовестник, друзья. Хотя можно было бы ему сказать, что да, он уже ни на что не пригодный. И даже, я говорю, даже у апостола Павла эта мысль была, не надо брать его с собой. Он не нужный нам человек. Друзья, вот мы сейчас смотрим на современных детей, на наших с вами детей. Мы смотрим, что они увлечены чем-то, мы смотрим, что они там в компьютер играют, там, или в телефонах у них постоянно какие-то идеи. Или вот они там говорят, что современные дети учиться не хотят, или еще что-то. Друзья, вот так можно посмотреть на них, на всех, и отказаться от них, сказать, ну все, это нам они не нужны. Друзья, а можно что-то сделать, можно что-то предпринять в наших церквах, в наших семьях можно что-то сделать, можно какие-то усилия приложить, чтобы они выросли, и буквально, ну не очень большое продолжение времени, может быть 7 лет, 8 лет, ну 10 по максимуму, друзья, и мы их взрастим, и они станут великими проповедниками, станут хорошими благовестниками. Они вместе с нами встанут на труд, на библиотеки, на благовестие поедут, они вместе с нами будут в вот каких-то евангелизационных служениях участвовать. Друзья, может быть, они и лучше нас станут, может быть, они и затмят нас, ну и слава Богу, так и хорошо, нам легче. Друзья, но от того, какими наши дети будут через 10 лет, и будут ли они благовестниками, зависит наше сегодняшнее с вами поведение. Вот, друзья, хотелось бы об этом немножко поговорить. Если у вас мут мысли в процессе беседы, вы тоже можете их озвучивать или задать вопросы. Пожалуйста, друзья. Вот первая мысль, которую я хотел отметить, что же нужно сделать, чтобы наши дети, подростки, они именно стали благовестниками. Не сейчас благовестниками, чуть позже, да, когда подрастут, настоящими благовестниками. Первое, друзья, такое вот можно записать, кто записывает, или у меня записано, воспитать или создать у них правильную систему ценностей. Правильная система ценностей. Друзья, дети стремятся к тому, что ценят их родители. Или что ценится в обществе, в котором они живут. Это стопроцентный закон. Друзья, если мы создадим у детей, у ребенка правильную систему ценностей, если в его системе ценностей благовестие будет на высоком уровне, то он к этому будет стремиться неосознанно. Ну, такой простой пример. В Японии, когда японское как бы, правительство или какой-то там, я не знаю, комитет, они предполагают, что будет необходимо там, через 5-10 лет в их экономике необходимы будут какие-то определенные специалисты, то они вот сейчас начинают выпускать игрушки, соответствующие вот этой специальности. Ну и дети начинают играть в эти игрушки, и, соответственно, у них прививается определенного рода качество, да, или желание. Друзья, вот во что играют дети, это свидетельствует об их ценностях, куда они стремятся. Вот давайте зададим вопрос. Для нашего ребенка, вот для наших детей в наших церквах, миссионер, благовестник или служение благовестия, миссионерство, вообще на какой системе ценностей? Вот уважает он этих людей, любит он этих людей, почитает он этих людей. Для него они обладают, ну, в его глазах они имеют такой ореол романтичности. Или для него это просто обычный человек, вообще ничего не означающий. Я проводил эксперименты вот в некоторых, среди некоторых детей, спрашивал. Вот, например, я спрашивал, назови, пожалуйста, известных миссионеров нашего братства. Друзья, из 10 детей 9 не смогли ответить, вообще не знают. Потом вопрос такой, назови, пожалуйста, тоже вот так второй вопрос. Чем занимается миссионер? Тоже ответ такие самые примитивные. Друзья, они фактически не знают. Он благовествует. А чем он занимается? Расскажи известный случай из жизни миссионера. Ну, здесь лучше. Почти все дети рассказали про медведя, который встретился миссионеру, или еще про что-то. Но, в общем-то, это было ограниченное количество одинаковых примеров, которые они слышали от каких-то ярких, может быть, проповедников. Друзья, проведя такой небольшой опрос среди детей, я обнаружил, что наши дети вообще не знают о миссионерах практически ничего, и для них они не очень ценны, и, конечно же, они не мечтают ими стать. Ну, например, кем ты мечтаешь стать в церкви, когда вырастешь? Ну, именно в церкви вопрос был. Друзья, ну, миссионером не сказал ни один человек, что ни один ребенок не сказал, я хочу быть миссионером. Ну, может быть, там один, я не помню точно. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что в системе ценностей наших детей миссионерство и благовестие стоит на довольно низком уровне. Вы можете с этим согласиться, или это опыт нашей вот местности какой-то? Вот как вы считаете, братья и сестры? Я думаю, что, ну, по крайней мере, надеюсь, что вы можете с этим согласиться, потому что я рассчитываю, что это объективная оценка. Что мы можем сделать, друзья, в этом вопросе? Сделать можно многое, причем не очень сложно. Для того, чтобы повысить авторитет или увеличить авторитет у детей, нужно этот авторитет просто поднять у церкви. То есть необходимо больше говорить об этом. Вот, например, такое простое, очень простое действие, которое можно сделать. Это сделать стенд в церкви, стенд миссионеров, на котором периодически обновлять информацию вот, о миссионерских служениях. Можно в церкви проводить, причем даже не на специальных собраниях, а на собраниях, посвященных благовестию, у нас один раз в месяц есть служение, на котором мы молимся и постимся о деле спасения неверующих родственников. О наших детях, о спасении, о покаянии неверующих родственников. Во многих, ну, объединениях нашего братства, насколько я знаю, это общебратское решение, но не знаю, везде оно соблюдается или нет, есть день, это первая среда месяца, когда день поста о благовестии. Друзья, почему бы нам вот эти дни, один день в пятницу или один день в месяц хотя бы, не уделить популяризации вот этого служения, увеличению информации об этом служении? Ну, например, день поста о благовестии в церкви, среда. Первая среда месяца. Мы же можем объявить, дорогие братья и сестры, у нас вот в эту среду будет пост о деле благовестия. Но не просто мы соберемся на собрание, не просто у нас пост, мы вам расскажем о нескольких миссионерах нашего братства. Показать их фотографии, показать их служение. Если вдруг в вашу церковь приехал миссионер, дать ему слово. Друзья, и так далее, и так далее. В общем-то, все это можно делать. И таким образом повышать его авторитет. Не самого миссионера, хотя это связано, конечно, но авторитет самого миссионерства. Вот у Тимофея, друзья, мне было очень интересно, когда Тимофей, он же жил в семье, вы помните, в какой семье жил Тимофей? У него была мама иудеянка, да? Отец еллин. То есть вот Тимофей – это такой яркий пример или образ современных детей, которые воспитываются с одной стороны в христианской семье, а с другой стороны в мире воспитываются. Как бы вот наши дети ходят в христианскую церковь, да, в нашу церковь, на детские собрания и в школу ходят. Вот всегда вот это два, вот эти две системы ценностей всегда есть у ребенка. В лице у Тимофея это образ такой, что отец один, а мать другая. Вот это. Друзья, откуда у ребенка, у Тимофея вера возникла? Вот когда Павел анализирует веру Тимофея, он не ссылается на отца. Он говорит, в матери твоей и в бабке твоей, не говорит, в отце твоем. Отец, видимо, был неверующий человек. Но посмотрите, влияние вот этой мирской составляющей, оно не было достаточно сильным, чем влияние верующей составляющей. И Тимофей вырос верующим человеком. С детства в нем была заложена правильная система ценностей. Друзья, вот мы сейчас тоже живем в таком же положении. Наши дети, они в церкви воспитываются и в мире воспитываются. И кто-то говорит, вот сейчас мир так сильно агрессивно настроен на детей, там столько искушений, все, друзья. Но Священное Писание нам показывает, при нашем участии мы можем не то что компенсировать вот это вредное влияние мира, можем сверху дать, можем правильные ориентиры в них заложить. Но я больше о другом хотел сказать. Когда Тимофей подрос, и в Деянии апостолов написано, что Павел пришел к ней туда, то написано, что он захотел взять его. Вот мне было очень интересно, вот у меня сын, единственный сын у меня растет, у меня 7 девочек и мальчик один. Вот. И растет сын. И вот он подрастет, ему будет 15 лет, и пойдет какой-нибудь благовестник, ну, который там в Монголии трудится где-нибудь там, или еще где-нибудь, да, в таких странах, куда страшно ехать. Вот, и придет и скажет, слушай, может твоего сына на дело благовестия взять? Вот я еще несколько раз подумаю, понимаете, вообще отпустить или нет. Ну, на курсы в Москву там пусть едет, да, там, допустим, или в Америку куда-нибудь, неплохо там на курсы съездить. Там или в какой-то... А вот на благовестие. Друзья, вот я вижу в том, что родители отпустили его с Павлом пойти на дело благовестия. Друзья, это свидетельствует о том, что для них это дело было очень важно. Причем в то время, мы знаем, это сопровождалось большими трудностями. Это некомфортабельная поездка в автомобиле с кондиционером. Это километры пеших дорог. Это опасности самого разного рода, друзья. И они своего сына отпускают с миссионером. Друзья, в то время, когда Павел был в этой церкви, вот они дошли до Дерби и Листры, он тогда еще не был настолько известным апостолом, как он сейчас стал или стал впоследствии. Это был человек, в общем-то, который встречал даже в среде церковной сопротивление. То есть, например, иерусалимские верующие, они, в общем-то, против Павла достаточно сильно восставали, даже на соборе там были проблемы с Павлом, да? Друзья, то есть этот человек был, ну, не то чтобы, знаете, такой вот авторитет, что пришел, все ему сразу отдали, но он занимался делом благовестия, и я так понимаю, что вот его видение этого служения благовестия вот вошло в резонанс с видением родителей Тимофея. Они как-то нашли друг друга, они поняли, что да, это человек, которому стоит, можно доверить. И они отдают своего сына. Отдают. Друзья, я понимаю так, что это свидетельствует о правильном ориентировании. То есть родители Тимофея, ну, по крайней мере, мама с бабушкой, они видели в благовестии то, на что можно отпустить своего ребенка. Они воспитывали в нем, Тимофей, смотри, ты, может быть, хотел учиться или там еще что-то. Вот смотри, вот дело благовестия. Идешь? И он сказал, пойду. Вот у него была оценка этого, очень верная оценка, что нужно это идти. Друзья, мы можем в наших детях вот поднять авторитет служения благовестия. Я уже как-то рассказывал на пару раз, или даже, может быть, пару десятков раз, вот, о том, как я летел в самолете, в Соединенных Штатах Америки это было дело, в самолете с мормонами. Полный самолет мормонов. Это такая религиозная, околохристианская вера. В Солт-Лейк-Сити. Это город, который был основан когда-то мормонами. И там их очень много, там их центр. И вот мы приземлились. И вот все мормоны были очень молодые. То есть примерно около 20 лет все. И вот мы приземлились. И вот вместе с ними выходим и идем. И огромная толпа встречающих стоит. Много встречающих. Там у них такие флаги, там какие-то еще растяжки, вот там всякие там такие вот вещи. И вот они идут. И я смотрю, там написано, это твой последний шаг, или последняя черта, там еще что-то. И вот они подходят, и там такая линия прочерчена, линия. И вот эти вот люди молодые переступают, когда вот они переступили эту линию, там на линии тоже написано последний шаг, то и на них кидаются их мамы, папы, там целуют, обнимают, там подарки дают. Оказывается, это были миссионеры. Возвращались миссионеры со своего служения миссионерского. 2 года. У них с детства, друзья, вот это воспитание, с детства. Мальчика спрашивают, а в какую страну ты поедешь, когда будешь 18 лет? А в какую страну ты поедешь, друзья? И вот они растут с этим воспитанием, что надо поехать, когда мне будет 18 лет, я поеду. И вот они возвращаются, их там встречают как героев. Друзья, может быть, не настолько, конечно, сильно нам нужно, но все равно человек уехал на благовестие. Это в церкви должно быть объявлено, за него должны быть посты, молитвы, должны быть отчеты какие-то, что вот у нас поехало. Друзья, дети наши сидят, слушают и понимают, это важно, это для Бога важно. Как у нас часто происходит? У нас часто происходит, уехал группа на благовестие, никто даже не знает, куда уехали, зачем уехали, когда вернулись и вообще вернулись ли, да? Друзья, вообще нет никакого эффекта. И дети наши понимают, оркестр поехал, курсы, да, а благовестие, так это никому не надо. Друзья, может быть, еще какие-то есть варианты предложить, что нужно сделать, каким образом можно повысить вот сам авторитет этого служения, чтобы у подростков, они чтобы мечтали быть миссионерами, чтобы они хотели быть миссионерами, чтобы они, может быть, ну, это можно еще раз, у меня тут целый список, вот что можно сделать в семьях своих, можно, например, молиться о миссионерах, можно там писать письма миссионерам, там отсылать посылки миссионерам. Ну, это и делается, в общем-то. Ну, я думаю, что вы идею саму поняли. В Библии написано: «Наставь юношу при начале пути». Да, вот, и он этого вот этого направления будет придерживаться всю свою жизнь. Если мы сможем нашим детям привить вот это направление к миссионерству с детства, чтобы они, этот статус у них был высокий очень, что миссионерство, благовестие. И, кстати, еще один момент, который я хотел обязательно отметить, это финансовый вопрос. Друзья, в наших семьях, в наших общинах, в церквах, в объединениях, ну, как бы это у каждого свой уровень, да, финансовая сторона, она тоже показывает, как мы относимся к служению. Вот по тому, куда человек тратит деньги, можно определить, что он ценит в своей жизни. Согласитесь, да? То есть, если человек жалеет деньги, ну, например, допустим, на какую-то вещь, а на что-то не жалеет, можно сказать, что вот это для него более дорогое. Вот в церквах исторически, вот если смотреть анализ, всегда большую часть средств всегда уходила на дело служения благовестия. То есть, если бы, например, в церкви сказать, вот у нас есть выбор, или сделать новый ремонт, или эти средства потратить на миссию, например, то раньше никогда этот вопрос вообще не стоял. Ну, конечно, лучше на миссию потратить, потому что это же благовестие. Вот недавно у нас было братское, общебратское Курганинске, по Кавказу. Очень хорошее братское общение. Раз в год или раз в два года оно проходит. И все ждут его. А у нас в церкви, мы дом молитвы строим, и, в общем, там еще масса проблем у нас в доме молитвы. И поэтому денег никогда не бывает. И тут вдруг у нас совет, и совпало так, что вот это общебратское, которое в Курганинске, оно должно пройти в апреле месяце. И именно в апреле месяце, в конце апреля, ну, то есть 1 мая, Пасха, и нам нужно газеты заказать. А мы в церкви еще давно решение принимали, что на праздники мы большие тиражи газет заказываем. Там, если каждый месяц там 3 тысячи, 4 тысячи, то на праздники там 20 тысяч газет заказать. Ну, чтобы как бы много раздать, такой хороший повод. Ну, и вот мы на братском собрались в совете. Я говорю: братья, ну вот как мы 20 тысяч газет потянем в этот раз заказать? А в кассе денег вообще впритык нет, даже на газет толком нет. И вот один брат говорит: у нас братская в Курганинске, и надо отправлять, ну почти 20-30 братьев надо отправлять. Это, а у нас Курганинск очень далеко, это почти 400 километров, это если, ну, много денег. Друзья, и вы знаете, меня что порадовало? Один брат говорит: ну вот если выбор между нами, вот поехать на братское братьям или газеты на благовестие заказать, вот что лучше, вот что мы выберем? Может быть, мы все останемся дома, ну один раз без братского обойдемся, но зато для неверующих газета, что лучше? И вы знаете, мне очень понравилось, что, в общем-то, братья отреагировали нормально. Говорят: давайте лучше мы для неверующих эти деньги потратим. А другой брат говорит: а ну есть еще лучший выход. Давайте мы деньги для неверующих потратим, а на братское за свой счет поим. Какая проблема, да? И все. Друзья, так и получилось. И на братское съездили, и газеты. Но я знаю точно примеры, когда вот на дело благовестия. Нет, да что там, ну там вот 100 рублей выделили в 1000 лет, и нормально. А на все остальное сотни тратятся, тысяч. Друзья, как вы думаете, вот наши дети, они на советы же не ходят, я не знаю, как у вас, но у нас на совет не ходят. Они этих разговоров не знают. Но как вы думаете, они чувствуют, куда деньги тратятся или не чувствуют? 100% они знают, куда деньги идут. 100%. Они знают. На благовестие церковь не жалеет. И стол на библиотеке хороший, и объявление хорошо распечатано, и книги у нас постоянно новые, и диски заказываются, и все. Ну да, в церкви там есть какие-то ущербы, там кто-то вот, но на благовестие, друзья, это тоже повышает их авторитет. Они понимают, что ради этого стоит. Ради этого стоит. Друзья, вот первый момент, который я хотел отметить, что нам нужно с вами Еще раз скажу, последний раз скажу, повысить авторитет благовестия в сердцах детей. Или сформировать правильную систему ценностей. Ну что такое правильная система ценностей? То есть ценить высоко то, что Бог ценит высоко, ценить пониже то, что Бог пониже ценит, вообще не ценить то, что Бог не ценит, и отвращаться от того, что Бог отвращается. Вот это правильная система ценностей. Вот очень коротко скажу одну мысль. Есть два рода нарушений системы ценностей. Есть когда первое нарушение, когда белое называется черным, а черное – белое. Когда то, что Бог не любит, человек любит, а то, что Бог любит, человек не любит. Это как бы такое, знаете, совершенно противоположное нарушение. Когда белое на черное, черное на белое. Но, друзья, есть в наших церквах это редко бывает, когда вот так вот. Но, друзья, второе нарушение, оно более в наших церквах встречается чаще, в наших семьях. Когда то, что очень любит Бог, мы любим не очень. Мы любим, ну так вот, на троечку. А вот то, что Бог на троечку любит, мы очень сильно любим. Понимаете мысль? Это тоже нарушение. Вот давайте посмотрим, откроем Священное Писание, Новый Завет. Служение, благовестие на каком месте вот в Библии стоит? Друзья, вот знаете, вот один брат мне сказал, я спрашиваю его, ты хороший специалист? Ну, в своем деле. Он говорит, так скромно, знаете, говорит, ну, сначала иду я, потом долго-долго никого нет, а потом все остальные. Вот такой я специалист. Друзья, служение, благовестие в Библии, вот в Новом Завете, это не просто на первом месте. Там на первом месте, потом долго-долго ничего нет, а потом все остальное. Друзья, вот она правильная система ценностей. Когда Христос уходил с этого мира, Он какую заповедь дал? Ну, в некоторых деноминациях оно так и называется – великое поручение. Мы как бы не употребляем эту фразу – великое поручение, но все равно это же правда – великое поручение. То есть Бог заповедал церкви в первую очередь идти и благовествовать. Это самая главная задача – распространять Царство Божие по всей земле. Это самая главная задача. И вот это и есть правильная система ценностей. К сожалению, даже у взрослых членов церкви и бывает совершенно другое понимание, что вот устройство церкви, там хороший хор, дом молитвы отремонтированный, вот это самое важное, ну а благовестие, ну насколько останется. Ну, в общем-то, это очень многие деноминации, ну я не буду приводить названия, они прошли через вот это и пришли к тому, что сейчас это совершенно закрытые сообщества верующих, в которых притока с мира вообще нет. Они живут только за счет рожденных у себя детей. Друзья, есть большая опасность, что мы можем пройти по этому же пути и прийти к этому же состоянию, если мы не будем церквами миссионерствующими. Да? Вот как нам вырастить из детей благовествующих христиан? В первую очередь нам нужно и покаяться, конечно, самим, и повышать авторитет служения благовестия в наших церквах и, соответственно, у детей. Друзья, что еще необходимо, чтобы дети, когда выросли, они стали хорошими миссионерами, хорошими благовестниками? Ну, первое, да, я сказал, система ценностей. Второе, друзья, нужно воспитывать в них правильное отношение к людям. Правильное отношение к людям. Это очень сложная тема, друзья, и я боюсь, что я ее сейчас буду говорить немножко... Вот так, знаете, ходить по краю, так скажем, потому что можно и в эту сторону, и в эту сторону уйти. Но я надеюсь, что вы люди разумные, и если я что-то скажу не совсем правильное, вы в своем уме скорректируете в нужном направлении. Друзья, вот буквально некоторое время назад я в одной книге прочитал очень интересную мысль для меня. Очень простая мысль, очень такая на поверхности, но как бы она меня по-новому всколыхнула и заставила переоценить свою жизнь, и даже вот я даже заставил покаяться и поплакать. Но в чем это? Вот автор спрашивает. Вот можете ли вы, говорит, назвать человека, у которого есть качество друга? Вот кто такой друг? Ну, например, вот друга... Вот как вы, например, вот смотрите, вот живут люди. И вы скажете, вот это друг вот этих людей. Вот как вы об этом узнали, что он друг, если вам никто не говорил? Ну, например, он к ним часто в гости ходит, да? Влечет его сердце туда, заботится о них, переживает о них. Вот у них, вот мы сейчас были на таможне, и некоторые проблемы с документами, и таможенник нам говорит, вас может вызвать только близкий родственник, и все. Мы говорим, так это друг наш, друг, что друг, друг, не считается друг. родственник, брат, родственник и все. Там родители. А этот брат, который Андрей, вот он потом нам говорит, написано в Библии, бывает друг более привязан, нежели брат, да? То есть вот для, может быть, людей мира сего, вот это понятие друг, оно как-то уже нивелировалось, его уже нет. Но для нас, может быть, это важнее. Вот это наши друзья во Христе, это наши братья, сестры, это наши... Вот по крови нет, но все равно они вот близкие нам люди. Вот друг. И вот он говорит, а вы никогда не задумывались, автор этой книги пишет, что Христос назван другом... Кого назван Христос другом? Грешников. Друзья, вот и он говорит, давайте посмотрим, сколько времени он проводил в домах грешников. Ну, как, куда больше, чем в домах, например, фарисеев религиозных, да? Сколько заботы он осуществлял о грешников? Сколько переживал он о грешниках? Он видел нужды грешников, он эти нужды компенсировал, удовлетворял нужды, больных исцелял, кормил голодных там и так далее. Он к ним домой ходил, к этим грешникам, он с ними общался, он вникал в их проблемы, он защищал их от суда, там, ну, вот взять эту женщину, которая там. Друзья, ни в коем случае, когда я говорил вот об этой грани, да, вот об этой грани, я о чем говорил? Здесь не идет речь об оправдании грешников или об оправдании их образа жизни или о покрытии их грехов. Ни в коем случае Христос обличал грешников. Он даже иногда строго разговаривал с ними, да? Или женщину, допустим, взятую в прелюбодеяние, он же ее не оправдал. Он не сказал, да ничего страшного, что они к тебе привязались, нормально все у тебя, да? Нет, он сказал, что ты грешишь, и тебе надо оставить свой грех. Он конкретно ее к этому призвал, да? Но, друзья, посмотрите, какое у него отношение к ним было. То есть он был другом грешников. И грешники могли назвать бы его своим другом. И это автор пишет. А вот теперь ответьте на вопрос откровенно для самих себя. А вы можете быть другом грешников? Я не спрашиваю, благовествуете ли вы. Я не спрашиваю, сообщаете ли вы неверующим о том, что вот они, грешники, идут в ад. То есть есть там как бы вот два, даже вот такой пример я вспомнился, друзья. Вот почтальон, вот во время войны, Великая Отечественная война, и вот идет похоронка, пришла похоронка. И под почтальоном есть такой рассказ очень трогательный. И вот почтальону нужно отнести эту похоронку в дом. И она несет это в дом людей, которых она не знает. И вторая похоронка в дом людей, которые ее друзья. И вот вопрос, есть разница между вот этими двумя вот, посещениями почтальона? Друзья, конечно, она и в том, и в другом случае не радуется. И в том другом случае она может выразить сочувствие. Друзья, но абсолютно принципиальная разница между человеком, который идет и сообщает горестную новость чужим людям, и человеком, который сообщает горестную новость своим близким друзьям. Друзья, и там горестная новость, и там беда, и там горе, и там сочувствие, но совсем все другое. И вот... Христос был другом грешников. Этот человек, эта личность, но Христос, Бог, человек, он шел к этим людям с известием о том, что им надо каяться, с каким-то проповедью Евангелия, но в его отношениях было дружеские отношения. Он их, о них переживал, он их любил, он к ним шел. Друзья, вот как у нас проявляется вот это же самое качество? Намного сложнее. Вот я говорю, что это меня заставило молиться, и поплакать, и покаяться. Я не могу сказать себя другом грешников. Да, я иду с благовестием, я стою на библиотеке. Но если, например, я стою на библиотеке, и ко мне никто не подошел, то я не очень сильно поэтому горю по этому поводу и так далее. Вот недавно позвонила одна сестра мне с Киргизии, говорит, у вас в Ейске живет одна женщина, у нее тяжелые переживания, неверующая, она когда-то была нашей соседкой, вы могли бы ей позвонить? Дала мне номер телефона. И вот у меня номер телефона, и у меня, знаете, какая первая мысль? Кого бы из церкви попросить, чтобы ей позвонить? Потому что самому я знаю, что надо, знаю, что, но не очень хочется, потому что как помочь? Друзья, потом я, конечно, позвонил, помолился, позвонил, и такой хороший разговор был. Я так бы жалел, если бы я этого не сделал. Мы с ней где-то даже подружились, она душу свою открыла, и все, и так хорошо получилось. Друзья, в общем, смотрите, вот я не могу сказать, что тянет так сильно, переживаешь так сильно. Вот, друг, почему, как это касается наших детей? Наших детей это касается в прямую очередь. У них, в общем-то, формируется такое же отношение к людям мира сего, как вот я сейчас сказал, ну, как у меня. Отношение, что есть мы и есть они. И между нами глубокая пропасть, и оттуда сюда не переходит, и отсюда туда не переходит. Друзья, Вот это очень серьезная проблема. Правильное отношение к людям. Я же как-то рассказывал тоже пример. Едем мы с братьем в машине, и среди нас был один подросточек. Ну, может быть, даже старший ребенок, чем подросток. И вот мы едем, а за рулем один брат, а это его сын. Вот едет его сын с нами. И стоят, полиция стоит на дороге. И вот знаете, как брат отреагировал? Он говорит, стоят стервятники тут. Вот ребенок слышит, какое у него отношение формируется? Ну, что соответствующее, да? Потом я этому брату говорю, слушай, а не лучше ли тебе сказать, слушай, ну, хорошо, что стоят, беспокоятся о нашем безопасности и так далее. Потому что у ребенка, он растет в этом. Этот брат-то понимает, что он как бы немножко шутит где-то в какой-то мере. Ну, в какой-то, конечно, мере, да, не в полной. Но, а ребенок нормально это воспринимает? Или вот, например, люди, да эти нечестивые халдеи. Так же говорят у нас часто, да, вот это халдеи там, или нечестивые там люди, еще что-то. И, в общем-то, наши дети растут вот в атмосфере, что мы, как один сказал, мы умы, ну, а вы увы, да, вот так. То есть, вот так люди растут, в такой атмосфере. И потом, когда они вырастают, друзья, у них очень трудно найти контакт с этими людьми. Вот бывают такие случаи даже, вот, например, совершают какое-то служение благовестия, и я говорю молодежь, пригласите своих знакомых неверующих. Ну вот у вас же есть друзья, знакомые. Они говорят, нет. У нас все общение среди нас самих происходит. С одной стороны, это очень здорово. Мы как бы обособленные такие. Но с другой стороны, друзья, это сильное уклонение. Христос молится и говорит, что я не молю, чтобы ты взял их из мира. Я молю, чтобы ты их сохранил в мире. Друзья, вот когда я говорил, что это такая пограничная тема, потому что, с одной стороны, мы не можем сказать детям, идите в мир, общайтесь с мирскими друзьями сколько хотите. Мы не можем этого сказать, потому что мы переживаем за них, они могут нахвататься мирского, да? Но, с другой стороны, мы не можем им сказать, все, никакого общения с неверующими. Когда моя дочка мне говорит, у меня один сын, но у меня вторая дочка, она как бы полсына, да, такая она очень, как мальчик почти. Когда она говорит, можно я к нам домой, у нас батут дома стоит, там у нас есть там горка детская. Когда она говорит, можно я приведу своих одноклассников к нам домой, я всегда очень этому рад. Всегда очень рад, потому что она приводит там 5, 6, 10 человек, она на батуте прыгает, она с ними общается, друзья. Мне это приятно, почему? Потому что, с одной стороны, я переживаю, чтобы или наши дети не восприняли из мира, но с другой стороны, я переживаю, чтобы мы могли на них влияние оказывать. Правильное отношение к людям. Вот как этого добиться? Друзья, у меня, может быть, нет ответа на этот вопрос, но об этом нужно переживать. Еще раз скажу, друзья, мы можем вырастить детей, абсолютно закрытых от общества, которые не могут назвать себя другом этим грешникам, у которых нет переживания за этих людей, у которых нет правильного отношения к этим людям, которые не понимают, что этим людям нужно спасение, которые живут всю свою жизнь в закрытом, вот в таком обществе, сообществе. И поэтому, друзья, у них даже поговорить они не могут с этими людьми нормально. Они теряются, и все. И поэтому все благовестие становится благовестием таким, я называю, рекламным благовестием. Когда там кто-то слушает, а мы говорим, но от сердца к сердцу нет передачи информации. И это закладывается в детях. Нужно детей учить быть благовестниками и правильно относиться к людям вот в мире. Ваш ребенок пришел домой и сказал, что у меня в школе проблема, например, мальчик там или девочка, или учительница, она что-то там сказала, что-то плохо. Вот как раз и этот момент, когда и нужно учить правильно относиться. Надо сказать, ты знаешь. Или вот идет, мы по улице идем, лежит пьяный человек на улице. Что мы должны нашему ребенку сказать? Вот от того, что мы скажем, формируется мнение. Или мы скажем, посмотри, это очень несчастный человек. Он очень хороший и добрый. Ну, в смысле, Бог его создал таким, но грех все испортил. Ему надо помочь. Давай помолимся за него, чтобы Бог помиловал его. А когда ты вырастешь, ты сможешь сказать ему слова, которые его спасут. Или мы скажем, смотри, сыночек, вот будешь пить, вот таким же будешь валяться в грязи, да? Вот, смотри, видишь, какой человек, да? Два подхода, они очень близкие, они очень рядышком стоят. Друзья, но именно от правильного отношения к людям. Чем отличался Христос от фарисеев? Массой вещей. Но еще один момент. Он сочувствовал людям. Он видел их беду, греховность их. Он видел их порабощение грехом, и он пытался им помочь. А фарисеи, они говорили, что мы-то не такие. Я благодарю тебя, Господи, что я вот не такой, как этот мытарь. Слава Богу, что я не такой человек. Друзья, и, конечно, это очень сильным препятствием является в деле благовестия. Еще раз говорю, анализирую, вот получилось так мне немножко поанализировать вот эти закрытые группы верующих христиан, вот особенно вот, да, ну не буду называть их название, чтобы никого не смущать, это деноминации разные, очень закрытые. Ну хорошо, вот один из, скажу название, например, амиши, да, вот в американские амиши такие закрытые, они там на каретах ездят, светом не пользуются и так далее. Вот одной из причин, почему они вообще не благовествуют, одна из причин, то есть у них нет благовестия, заключается в том, что они считают себя людьми, совершенно отделенными от этих людей. То есть они понимают слово «отделение» в прямом смысле, что даже общаться с ними нельзя. Поэтому, чтобы, если вы захотите стать амишем, например, вам массу усилий придется, вам надо будет их убеждать, что вы действительно хотите, и просить их умолять, и 10 лет доказывать, что вы серьезны, и в конце концов вам все равно откажут. То есть вот настолько сильно они вот себя отделяют. У них неправильное отношение к людям, нет вот этого чувства дружбы. Сказать, что амиш – друг грешников, например, ну, это никому в голову не придет. Он хороший человек, он хороший работник, он добрый, он жертвующий, он поможет даже. Все. Но друг – нет. Это вот они, а это они. И между ними пропасть. Друзья, поэтому тоже это очень важное качество. Друзья, еще одно качество. Вот я обратил внимание здесь вот в послании Фессалоникийцам. «И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божьего, и сотрудника нашего». Вот три качества как бы по возрастанию. Брат, то есть он просто член церкви, брат. Служитель Божий, то есть он с Богом. Смотрите, вот брат – это отношение к церкви, да? Тут как бы три качества Тимофея, или три качества взаимоотношений Тимофея и кого-то еще. Первое качество – это брат. Брат, то есть его отношение к церкви. Какое у него отношение к церкви? Он брат, то есть он христианин, верующий. Второе, служитель Божий. Это его отношение с Богом. Он пред Богом кто? Служитель. Он ему служит, да? Причем, кстати, в Новом Завете слово «служитель» не всегда означает рукоположного служителя. Иногда речь идет о человеке, посвятившем себя Богу. И в этом плане тоже называется служитель. Но в данном случае идет речь о рукоположном служителе. Но неважно, в каком значении идет речь. В любом случае, он перед Богом не просто обыватель, не просто прихожанин, он пред Богом служитель. Это очень важно. А вот третье качество, о чем говорит? Смотрите, брат и служитель и сотрудник. Это о чем говорит? О взаимоотношениях вот этого Тимофея с Павлом конкретно, да? Или с группой благовестия, вот с этими людьми, сотрудник. Это третья очень важная составляющая воспитания, чтобы мы не просто воспитывали, вот дети, мы хотим, чтобы они выросли, стали братьями или сестрами в церкви, чтобы они выросли и стали служителями Божьими. А мы хотим, чтобы они выросли и стали сотрудниками нашими, вот третья сторона. И вот на эту сторону тоже обращается внимание очень мало. О привлечении детей в совместный труд. Друзья, это целая большая тема, о которой, может быть, тоже очень долго говорить. Но я просто хотел бы сейчас сделать некоторые наметки этой темы. Когда апостол Павел пришел в Дервию и Листру, в Деяния апостолов написано, то написано, и он захотел его взять с собой. Друзья, наверное, самым сильным способом воспитания является приобщение кого-то в труд, совместный труд, взять с собой, показать на примере, на деле. Я представляю, друзья, что это не очень просто. Например, взять с собой подростков. Ну, это целая волокита. Легче без них поехать, да? Это надо организовать как-то и так далее. Потом непонятно, что они там будут делать. Но вот именно налаживание сотрудничества – это важная, очень важная веха такая, или важный этап, или важная составляющая в жизни, в воспитании благовестников. Вот у нас... Опять-таки с этими газетами мы решили такую штуку сделать. Ну вот город, примерно там 80 тысяч жителей, 90 примерно. Там. И мы решили, чтобы за один год, вот за 2016 год, в каждый ящик дома, который вот есть в Ейске, положить газету «Веришь ли ты?». Только за год. В январе столько домов пойти, в феврале столько-то. И вот за год всех обойти. Но чтобы была у этой миссии какая-то такая еще одна цель, мы решили найти людей, которые хотели бы получать эту газету ежемесячно, бесплатно. Поэтому мы на каждый номер на принтере печатаем такую бумажечку, и там написано в бумажечке, что если вы хотите получать газету бесплатно, то, пожалуйста, позвоните по такому-то телефону или пришлите свой адрес по такому-то номеру. И вот эту бумажечку надо вырезать и при помощи степлера ее или клея наклеить на газету. Друзья, ну, в общем-то, например, 10 тысяч газет. 10 тысяч бумажечек вырезать и 10 тысяч наклеить. Вот кто это будет делать, как вы думаете? Сотрудники, очень хорошо, сотрудники. А вот кого привлечь сотрудников? И мы решили привлечь подростков, наших подростков и молодежь. Но сначала подростков. У нас вот именно в нашем городе, то есть если не привлекать людей, которые приезжают со стороны, там за 10, за 20 километров, у нас 6 подростков. 6, не так много. Вот 10 тысяч газет и 6 подростков. Ну, в общем-то, нагрузка довольно серьезная. Сначала вырезать и потом наклеить. Ну, я так как я с подростками занимаюсь, говорю, будем делать у меня дома. Ну, сначала они воодушевление. Пришли, давай. Ну, на первой же сотне уже воодушевление стало пропадать. На первой же сотне. А там еще 10 тысяч впереди. 9900. Друзья, и вот думаю, что делать? Ну, конечно, можно поручить молодежи. Молодежь, она более, во-первых, их больше людей, во-вторых, они более способны в этом плане, в-третьих, там можно сказать, надо и все, и заставить их. А эти вот подростки, знаете, вот они вторую сотню вырезают, и вдруг один говорит, слушай, мне уроки учить надо. Там. Вот он в жизни, когда не учил уроки, тут ему учить уроки надо. Там еще что-нибудь, там, мне мама позвала. Вот. Что делать? Мысль, давай, у меня такая мысль, давайте, вот я говорю, подростки, давайте так делаем. Вот в моей комнате я включаю рассказ. Ну, я вместе с ними сижу, мы вместе с ними вырезаем. Я тоже там сижу. И мне тоже, кстати, уроки надо делать. И мама позвала, тоже не хочется. Вот, и... Включили рассказ, слушаем рассказ. Я говорю, так, через час времени, вот ровно час, у меня сюрприз. Час проходит, я им кока-колу, там пиццу купил, давай поедим, потом игру поиграем. Поиграли в игру, еще час. Друзья, 5 часов, каждый день. И они до сих пор об этом вспоминают с огромным удовольствием. Мы здорово совместно поработали. Потом у нас... Но я, друзья, рассказываю у нас не потому, что мы такие молодцы. У вас, может быть, намного лучше все дело, просто я другого не знаю. Вот. Молодежь раздавала газеты. Там тоже целая история с этими газетами, как они раздавали. Они друг другу рассказывают эти истории, потому что там в домофон приходишь, там закрытый домофон. Ну, там надо... Они научились взламывать эти домофоны. То есть одна сестра говорит, вы знаете, я определила, что вот к такому домофону вот такие коды подходят. Вот к такому домофону. Там уже целые у них эти системы, да, вот. Потом, как они представляются людям, куча всяких историй. И вот мы с братьями на совете тоже рассуждали, вот один брат говорит, а давай поблагодарим молодежь за то, что они это делают. Вот просто поблагодарим. Ну как? Ну, объявили, что вся молодежь сегодня собирайтесь, будет необычная молодежная. Один брат спрашивает, ругать будут? Хотя мы молодежь наругают, но видите, какой стереотип у людей, что вот ругать будут сразу. Мы собрали и подростков, молодежь и подростков, всех собрали вместе. Вот, и... Приготовили им тоже там поесть, мы приготовили. От братьев совета, только как бы молодежь вообще не в курсе была, ничего. Мы сами все приготовили. Потом каждый из братьев, ну, три брата совета у нас был, я, там еще два брата, еще один пресвитер церкви и один брат из совета. Речь сказали, что вот, ну, там, например, такой текст прочитали, что кто наша слава, кто наша надежда, кто наш венец похвалы, не вы ли, там, вот такой текст. Попросили их рассказать о том свидетельстве, как они эти газеты разносили. Поблагодарили за то, что они клеили эти наклейки, там клеили и так далее. Потом я говорю, братья, ну, молодежь, точнее, говорю, молодежь, у нас, ну, они так расчувствовались, все такие, знаете, довольные такие, кто-то прослезился даже. Ну, может, я попал, не знаю. Вот. Потом я говорю, у нас вам еще одна часть есть, еще одна часть. Мы, ну, только вы... Говорю, молодежь, вы скрепите свои сердца, свое такие, как бы, терпение. Мы хотим вам спеть. И мы троим с братьями, вот я и вот еще два брата, такие же, как я в вопросе пения, мы им спели гимн под музыку. И потом принесли там еды, там вместе с ними посидели еще. Вы знаете, тоже, я не знаю, друзья, может быть, из вежливости, но я вижу, что молодежь очень хорошо к этому отнеслась. И я понимаю, что мы вот в вопросе вот этих газет стали вместе с сотрудниками. Они понимают, что это не просто вот... Ну вот мне лень, и я им сказал, делайте вы. И вот они делают под бременем этим. Друзья, а на самом деле каждый месяц раздать 4 тысячи газет, А раз-то в 3 месяца, когда большие праздники, по 10, по 20 тысяч газет, это, в общем-то, нагрузка серьезная. И более того, там сестры, которые вот ходят, и их там и пругают кто-то там, и кто-то обзовет, кто-то и хорошо отнесется. То есть для них это очень сложно, но это сотрудники становятся наши. Мы вместе это делаем дело, мы одно дело делаем, и я вижу, как в них загорается эта идея. Мы хотим это делать. И уже сейчас подходит один из братьев молодежи, говорит, я хочу предложение внести. Вот давай, вот я вижу, что он теперь как сообщник наш действует, как вместе мы действуем, друзья. Вот вырастить сотрудника, взять с собой, это большой труд. Я еще раз скажу, друзья, чаще легче бывает сделать одному, чем привлекать сотрудника. Особенно, если эти сотрудники подростки или дети, особенно. Намного легче в поездку поехать одному, чем взять с собой какую-то группу подростковую, потому что с ними масса проблем. Но вот эти вложения, которые мы сейчас делаем, вот эти инвестиции, современное слово, которое да, часто употребляют сейчас, они потом, через 10 лет, окупятся старицей. Они вырастут, зная, как нужно действовать. Они вырастут людьми, у которых правильные есть система ценностей, что служение, благовестие – это очень важно. Они вырастут людьми с правильным отношением к этим людям. Вот недавно был случай, кстати, насчет правильного отношения к людям. Мы с подростками там решили там, пойти в мячик поиграть. В одно там, в общем, у нас есть такое поле, там оно среди дворов, дворы такие многоэтажные вокруг, там поле, там сетки натянуты, еще что-то. И вот мы просто с детьми вышли, с подростками, с мальчиками вышли и стали играть вот в разные игры с мячиком. И мы не первый раз это уже делали, и вдруг подходит мужчина, мячик, кто-то из мальчишек кинул мячик, и мячик ударился в машину. Машина запищала, и вышел мужчина. И говорит, я от председателя этого дома, вот мы уже наблюдаем, что вы не первый раз приезжаете. Вы откуда? Я говорю, ну мы с вами с Широчанки, это поселок довольно не близко отсюда. А почему вы там не играете? И все. И он, что-то нехорошее слово сказал при детях. Ну дети собрались, подростки. И вы знаете, и я, когда вот при мне матерятся, я прошу прощения за это слово, особенно при детях, я очень негативно это воспринимаю. И я ему говорю, я с вами разговаривать больше вообще не буду. Все. Вы при детях материтесь, даже вот руки вам не пожму. Так я на него обозлился и нашумел на него капитально вообще. Он такой опешил, и он говорит, здесь все жители против, чтобы вы участвовали, чтобы вы здесь играли. И там два мужчины, я говорю, подойдите сюда. Вот этот человек, не пойми кто, говорю, вот, он говорит, что вы против. А они, и в общем я там, поднял бурю такую. И закончилось это дело. А вот почему я зацепился? Потому что как бы он матерное слово сказал при детях. Ну, вроде у меня такое оправдание такое. Знаете, вот я такой святой, а вот тут это. И вот прошло время, несколько, может быть, там, минут. Все закончилось, мы, конечно, уехали. И совесть стала осуждать капитально. Вы знаете, братья и сестры, вот просто на сердце покоя нет. Ну, я одному мальчику спрашиваю, слушай, зря на него нашумел, нет? Он говорит, да нет, и что, так вообще нормально получилось, хорошо. В оба все так. Ну, я немножко успокоился, думаю, как бы уважение среди подростков завоевал. А еду дальше, домой едем, и у меня так сердце, вот просто не могу. Я же понимаю, что этот человек, в общем-то, он ничего плохого не делал. Он переживает, сматерился. Ну, в общем-то, он же человек неверующий, и все. И я домой пришел, и не могу, вот весь вечер хожу, настроение испорчено, вот совесть мучает. Друзья, собрал всех подростков. Говорю, вы знаете, я неправильно поступил, вообще неправильно. Вот этот человек начал объяснять. Друзья, вот к чему я это говорю? Опять-таки, не потому что я, Бог бы сохранил от всяких таких вот возвышений и так далее. Но сам мысль, правильное отношение к людям. Я просто напоминаю, о чем мы говорили. Первое, это правильная система ценностей, что благовествовать нужно. Второе, правильное отношение к людям. Вот они вот увидели мой пример. Они же могут сказать, вот как нужно относиться. Да нужно же ставить их на место. Вот нужно... Правильное отношение к людям. Они должны вырасти с правильным пониманием, кто перед нами стоит. Друзья, я показал неправильный пример. Потом, надеюсь, Бог загладил это неправильное положение моим покаянием перед ними. Третье, друзья, это сотрудники. Я думаю, что если мы сможем вот эти три вещи в наших церквах развивать, еще раз скажу, правильная система ценностей, то есть возвысить служение благовестия, поднять авторитет служения благовестия. Второе, воспитать в них правильное библейское отношение к людям, научить их не мараться о грязь людей, но и не отдалять себя от них на расстояние такое большое. И третье, привлечь их как сотрудников наших, Я думаю, что они через 5-10 лет подрастут и станут тем самым пробудившимся, ну не буду говорить драконом, да, но Китаем, против которого уже ничто не устоит. И наши церкви будут, друзья, расти, увеличиваться, и молодежь будет сохраняться. Это и для молодежи полезно, и для мира полезно. Дал бы Бог нас, друзья, дал бы Бог нам милости, вот об этой теме порассуждать еще больше. Но не сейчас, сейчас нам время уже помолиться, уже час дня. Чтобы нам порассуждать об этом в своих семьях, в своих церквах, на каких-то других общениях. Чтобы что-то сделать в стратегическом плане, масштабе, в стратегическом. Чтобы через какое-то время наши дети, они в любом случае будут прилагать усилия. Но куда? Чтобы они прилагали усилия к благовестию. Ну, давайте мы помолимся Богу нашему об этом. У кого есть желание сейчас помолиться, помолитесь, я закончу. Это прославится имя Его. Аминь.